Итак, друзья, у нас сегодня 8 декабря 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекция открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. А сегодня у нас очередная лекция из цикла «Йога Союза». Прежде чем мы пойдем дальше, давайте вспомним основные моменты предыдущей лекции. Итак, согласно концепции йоги Союза, с точки зрения именно этой йоги, а не какой-либо другой, процесс нашего духовного поднятия или самосовершенствования прямо зависит от того, как долго мы находились в состоянии сексуального возбуждения и какая сила была этого сексуального возбуждения. То есть, вот, продолжительность, безусловно, имеет место, серьезное значение, и также интенсивность. Ну, действительно, степень сексуального возбуждения может быть самая разная. Бывает очень легкая, бывает настолько сильная, что человек уже, в общем-то, где-то не способен себя контролировать. Ну и напомню вам, что устройство нашего тела приводит к тому, что, как правило, занимаясь сексом, мы достигаем некого такого пика нарастания ощущений, после которого идет некая непроизвольная реакция, которую мы называем оргазм, после чего человек испытывает некое удовлетворение, и тема секса на какое-то время отступает на второй план или становится неинтересной человеку. Вот такой механизм наблюдается, в общем-то, у людей, и все это вместе взятое не способно, так сказать, как бы приоткрыть, может быть, некие тайны на пути именно того, что же собой себе себя представляет сексуальная энергия. Задача же йогов и йогинь в йоге союза как раз заключается в том, чтобы если уж вступать в сексуальное взаимодействие, то оно должно быть как можно более продолжительное с одной стороны, а с другой стороны как можно больше интенсивное. Или так вульгарно своим языком, задача йогов и йогинь в йоге союза по максимуму выжать то наслаждение, которое в принципе может дать наше физическое тело вот при таком взаимодействии мужского и женского. То есть для того, чтобы осуществить все это, непосредственно, так сказать, даются все эти методики и рекомендации, которые мы постепенно уже начинаем рассматривать. То есть, таким образом увеличивается, во-первых, еще раз хочу напомнить, время, в течение которого мы можем направить, так сказать, лучи своего сознания на вот те процессы, которые происходят внутри нас. А также при этом высвобождается колоссальное количество энергии, которое идет на перестройку наших структур, тонких и грубых физических. И, значит, как следствие, мы получаем больше в распоряжении некой тонкой энергии, больше праны для того, чтобы скрытые участки нашего разума начали работать. Очищались наши тонкие внутренние каналы, по которым циркулируют известные, так сказать, в йоге потоки ощущений, энергии, сознания. И тем самым мы приближаемся к познанию самого себя. Вы помните, что йога, в общем-то, это наука познания самого себя, причем все средства или все подходы должны быть задействованы, которые только есть, ну, в частности, через секс. Сегодня же мы пойдем дальше в рассмотрении этой темы. Значит, и вот еще одну такую аналогию, это очень будет грубая аналогия, где-то не совсем, может быть, даже и корректная аналогия, но тем не менее она позволит вам понять, некие вспомогательные такие моменты, как работает йога союза, а также те опасности, которые подстерегают йогов и йогинь, вообще говоря, при неумелом обращении с сексом. Значит, вот если вы начнете изучать историю, скажем, конец 19-го, начало 20 века, да что там греха таить, даже до сих пор существует такое мнение, что нет ничего более такого хорошего и бодрящего для страны, утверждают эти адепты, чем маленькая победоносная война. То есть действительно, когда, скажем, в том или ином государстве полным-полно противоречий, и, как это еще классики марксизма-ленинизма писали, так сказать, низы не хотят, а верхи не способны ничего менять. Рано или поздно наступают разного рода революционные ситуации, и надо как-то взбодрить страну, дабы ее отвлечь от, так сказать, насущных проблем, и как-то так усилить жизнь внутри страны. Вот эти, так сказать, горе-политики предлагали рецепт маленькой победоносной войны, когда маленькая победоносная война мобилизует все слои общества, все приходят в такой патриотический восторг, забывают про противоречия, которые в обычной жизни у людей есть. И если эта война победоносная, наоборот, все начинают испытывать чувство гордости за содеянное, чувство такого сплоченности нации. То есть, помимо морального эффекта, наблюдается вполне конкретный экономический эффект. Это своего рода стимулирует производство, стимулирует какие-то другие процессы. То есть, все хорошо, все замечательно, и, так сказать, опыт долгий показывал, что эта, так сказать, пилюля срабатывает в случаях таких, как бы, диковатых государств. Собственно говоря, Первая мировая война по этой причине и началась, что все ожидали маленькую победоносную войну, когда все встряхнется, все станет на свои места, жизнь изменится. Но никто не ожидал, что это все растянется там на годы, на долгие годы, и приведет к такой кровавой бойне, которая просто кинула в бездну или в пропасть эти страны. Вот, безусловно, этот рецепт чудовищен, и йога крайне, так сказать, настаивает на мирное решение всех проблем, но тем не менее мы живем с вами в реальном мире, и даже самые большие гуманисты иногда вынуждены прибегать, так сказать, к силе оружия, когда приходится защищать там страну там, и так далее и тому подобное. То есть, безусловно, есть такое понятие, как наш долг, как то, что мы должны делать, и иногда мы вынуждены с кем-то воевать, мы вынуждены как-то там отстаивать интересы людей, особенно против агрессии. Но, конечно же, в общем и целом это все достаточно дикое. Но, тем не менее, это действительно работает. Это работает, это понимали политики. Еще раз хочу сказать, понимают до сих пор и очень часто устраивают, так сказать, показательные войны заведомо понятным, так сказать, выигрышем, чтобы как-то встряхнуть общество и отвлечь его от реальных проблем. Но опять же и опасность, что может эта война затянуться и привести к кровопролитию. Вот если переводить теперь на ту аналогию, которую мы с вами можем, если эту аналогию применять к йоге союза, то здесь такая же ситуация наблюдается. Действительно, если мы с вами занимаемся сексом, но этот секс не идет на продолжение жизни, продолжение рода, и не идет на самопознание или не идет на служение, то в результате занятия сексом мы, безусловно, теряем этот потенциал. Собственно говоря, по этой причине, еще раз хочу напомнить вам, многие философские религиозные системы так жестко регламентировали сексуальные отношения вплоть до полного запрета или такого, знаете, табу. По той простой причине, что если человек занимается сексом больше, чем природа предоставила ему сил, то он теряет заметно потенциал, и этот потенциал начинает браться уже от, так сказать, из организма человека и значительно ослабляет. Как физический, умственный потенциал, не говоря уже о более тонких составляющих, духовных, морально-этических. То есть, когда вы потратились на сексе слишком много, безусловно, надо вот этот пробел сексуальный заполнить, и целиком и полностью все ваши структуры идут на то, чтобы восполнить этот пробел. Поэтому в йоге так и настаивают на том, чтобы была некая разумный ритм занятия сексом. То есть не слишком часто, но и не слишком медленно. Вот. Так вот, если вспоминать эту аналогию, то занимаясь йогой союза и как бы вовлекаясь в это взаимодействие между мужским и женским, можно значительно помочь своему организму, скажем, справиться с теми или иными заболеваниями. То есть, как если бы наша страна, это был наш организм, и вот мы в очень плохом состоянии, и дабы переломить вот эту вот негативную тенденцию, мы вовлекаемся в секс. Действительно, при вовлечении в секс все структуры нашего организма просыпаются, начинают интенсивно работать, открываются новые, так сказать, возможности, скрытые вот в самом неисчерпаемом спектре секса. И вот если вы занимаетесь сексом без потерями, то потом после того, как вы взаимодействовали там со своей женой, любовницей, со своими партнершами, неважно, то выходя из этого взаимодействия, вы будете чувствовать значительный потенциал энергии, сознания, праны, который быстро излечит ваше заболевание. И в этом заключается вот такое лекарство, лечение при помощи правильного занятия сексом. Но если, не дай бог, если вы вовлеклись в, так сказать, в сексуальное взаимодействие, будучи, ну, испытывая некие, так сказать, некую вялость, ну, некие такие болезненные симптомы, и в результате не удержались, у вас случился оргазм, и вы потеряли энергию, сознание, прану, то вы резко ухудшите свое состояние, ну, то есть и вашу болезнь, она станет в более тяжелой форме. То есть это в некотором смысле такое действенное, но очень опасное средство. Но тем не менее оно есть. Поэтому иногда, когда из-за нашей негативной кармы мы иногда начинаем болеть самым большим спектром болезней, как вот такая форма помочь организму выработать иммунитет и самостоятельно справиться с болезнью, применяется этот способ из йоги союза. Это секс без потерь. То есть, когда вы возбуждаете эту энергию, ну а потом даете ей плавно перераспределиться и остыть, и она идет тут же на возобновление всех ваших структур, исправление поломок, в общем, устранение всех болезней, которые у вас есть. Но если при этом вы не удержались и испытали оргазм, то вы потратили значительную часть энергии в то время, как ваш организм сам нуждался в энергии, в сознании, в пране, то после этого ваше состояние резко ухудшится. То есть вот такая достаточно серьезная тема. Еще раз, как вот в случае с странами, которые считают, что маленькая победоносная война полезна. То есть, поэтому, с одной стороны, надо очень четко понимать, что действительно гигантский лечащий или такой увеличивающий наш иммунитет потенциал в занятии сексом, согласно канонам йоги союза, есть, но с обратной стороны, если же вы вдруг сорветесь, то вы ухудшите свое значительное положение. То есть, как только вы потратитесь, вы помните, что сексуальная энергия, она закрывает те дыры, в первую очередь, нашей негативной кармы. И как только вы оголяете себя, начинают с новой силой прорастать новые зерна негативной кармы. И если это была болезнь, она может еще сильнее усилиться. Если это были какие-то там негативные взаимоотношения с другими людьми, то также вы будете склонны быть раздражительны, вы будете склонны где-то, ну так сказать, проявлять нетерпеливость, вспыльчивость и так далее и тому подобное. Что, в общем-то, как в свою очередь породит новый виток негативной кармы. Поэтому вот все, что связано с сексом, все, что связано с нашим сексуальным проявлением, вещь, безусловно, чрезвычайно важная. Безусловно, чрезвычайно деликатная, хотя бы по той простой причине, что неправильным занятием сексом или неправильным использованием сексуальной энергии можно ухудшить свое положение. То есть, поэтому вот сейчас большое количество книг, которые, знаете, ну, немножко перегибают палку. Вот случается мне услышать, что вот начинают сейчас обвинять церковников, начинают обвинять представителей всех религий, что якобы вот эти религиозные деятели пытались держать в подчинении массы людей, поэтому запрещали заниматься всем сексом, всячески регламентировали это дело. То есть это такая, как знаете, действительно, может быть, всплеск на действительно известную зажатость, известная неприемлемость со стороны многих религиозных там, и философских течений вообще темы секса. Но обвинять ни религиозные эти учреждения, ни эти философские, так сказать, образования смысла нет. Почему? Потому что, конечно же, вот эта попытка ограничить человека была не из-за желания, так сказать, поработить человека, а из желания оберечь его, действительно потратить сексуальной энергии больше, чем он в состоянии это сделать. Поэтому вот эта вот крайность, когда сейчас начинают слишком уж сильно выступать против религиозных деятелей за то, что те как бы несколько регламентируют, ну или как-то так оставляют на стороне или как так в неявном порядке вопросы секса, мы не можем. Почему? Потому что все-таки религиозные и философские течения охватывают значительную массу людей, которые согласно канонам, в общем-то, йоги, находятся в состоянии очень близком или недалеко ушедшем от человека первобытного или того человека, в котором еще звериные инстинкты серьезно влияют на его поведение. И дабы уберечь всех вместе, да, то есть, значит, вот такие запреты были. А так как, ну что там греха таить, людей-то таких большинство, к сожалению, то в первую очередь исходили из принципа того, чтобы, ну, принести какую-то пользу максимальному большинству. То есть, я еще раз хочу обратить ваше внимание, что как полнейшее пуританство или закрытость этой темы, так и полнейшая вседозволенность и распущенность в плане секса одинаково неприемлемы в йоге. Йога далека и от одной, и от другой крайности. Действительно, если вы потратите в сексе больше потенциала, чем способен, скажем, в единицу времени выработать ваш организм, вы получите отрицательный результат, особенно если это не пойдет на продолжение рода. Но так как на продолжение рода-то, в принципе, надо не так много раз заниматься сексом, то получается, что все оставшиеся занятия сексом вроде как ни к чему. Вот. Можно понять эту точку зрения. Но, правда, надо помнить и другую точку зрения, что если как только возникают некие табу, некие запреты, человек вообще перестает пользоваться сексуальной энергией, этой энергии накапливается слишком много, и рано или поздно механизм защиты продолжения рода отключает все религиозные или философские доктрины и толкает человека, так сленгово говоря, на приключения, то есть на такое сексуальное поведение, где он сам себя не контролирует, и в результате все равно он тратится. То есть что так тратится, что эдак тратится. В одном случае тратится, знаете, как когда у вас ведро с водой, в котором дырка, все равно все утекает. Да? В другом случае, когда вы построили на течении реки плотину, и вот эта плотина наполнялась водой, то есть, а потом эту плотину прорвало, и все равно вся вода утекла. И тот, и другой подход неконструктивен, он недальновидный, и он противоречит второму принципу йоги. Поэтому йога, еще раз хочу напомнить вам, дистанцируется как от вседозволенности и такого, знаете, такого похабного отношения к сексу, как к чему-то, ну, обыденному и постоянному и не требующему внимания, так и от жесткого взгляда, как на то, что это что-то такое недопустимое и что это какой-то табу. Так вот, что же происходит с человеком при занятии сексом с потерями? Ну, действительно, еще раз, природа, в зависимости от того, какими ресурсами мы в своих проявлениях располагаем, вспоминаем аксиоматику, у нас есть два проявления, энергия и сознание, в общем и целом оно выходит из нашего проявления, которое называется прана. Так вот, безусловно, у каждого из нас в этом отношении разные возможности, и кто-то может, скажем, в течение одного дня несколько раз заниматься сексом с потерями, не испытывая при этом, так сказать, никаких отрицательных последствий, а кто-то и один раз в неделю может заниматься сексом с потерями и чувствовать себя уже неважно после этого. То есть это в зависимости от человека. Кроме того, это очень сильно зависит от возраста. То есть если мы возьмем молодого, так сказать, юношу или девушку, которые занимаются сексом с потерями, но так как их еще организм полон сил, этот запас большой, то они как бы не чувствуют, что они тратятся. То есть, ну, вот они один раз позанимались сексом, что-то потеряли, но организм имеет большой запас, тут же восполнил этот пробел, и создается иллюзорное впечатление, что никакой потери и не было. Что да, действительно, славно позанимались сексом с потерями, а теперь можно еще раз позаниматься, еще раз. Но когда человек уже, возраст человека уже приближается к более серьезной отметке, уже вот так безнаказанно заниматься сексом человек не может. Он начинает замечать, что если он позанимается сексом, ну так как все занимаются сексом с потерями, то по прошествию какого-то времени ему нужно какое-то время на, точнее, ему нужно какое-то время на восстановление. Он не может, допустим, так же заниматься сексом, как он делал это в молодости. Но по сути дела разница у человека более, так сказать, в большом возрасте, у молодого только лишь в одном, что у молодого как бы есть авансом такой запас энергии, а у человека уже пожилого этого запаса нет. И только лишь столько, сколько может выработаться там в течение дня там, или в течение недели, вот столько у него и есть. Ну, представьте, да, что вы устроились на работу, вам платят зарплату, скажем, 100 каких-нибудь единиц, но плюс еще дали такую премию в 1000 единиц. И вы, конечно же, можете тратить эту премию плюс зарплату так, как вам заблагорассудится. Но как только вы ее потратили, у вас остается только лишь одна зарплата. И больше, чем на 100 единиц, вы уже не сможете тратить. Вот примерно такая же разница между человеком молодым и человеком пожилым. То есть, что у одного какой-то одинаковый некий приток энергии, что у другого, но у молодого есть еще как бы некий такой запас, который, в общем-то, Вселенная нам дарит, когда мы входили в этот мир, а уже у человека пожившего его как бы не наблюдается. Разницы принципиально еще раз нет. Да, так вот, что же происходит, если... Вот это количество раз, когда мы можем, естественно, заниматься сексом, сексом с потерями, оно привязано к возрасту, оно привязано к состоянию нашего здоровья. Если здоровье у нас не очень в хорошем состоянии, то из той энергии, которая поступает, скажем, каждый месяц нам от нашего высшего я, часть идет, безусловно, на то, чтобы как-то бороться с болезнью. И поэтому уже меньшая часть, вы можете безнаказанно меньшую часть потратить на занятия сексом. Если же вы наоборот более здоровы, то большую, соответственно, часть. Другой фактор, который определяет, как часто можно заниматься сексом с потерями, это наличие еды. Скажем, если еда такая полноценная, то большее количество. Если еда скудная или там лишена каких-то микроэлементов или там витаминов, то, соответственно, меньше. Это зависит от того, на какой работе вы работаете. Почему? Потому что при занятии серьезной, скажем, интеллектуальной работой, у вас гигантское количество праны идет на мыслительные процессы, соответственно, на это же и тратится. Такая происходит как бы сублимация. И в меньшей степени остается, скажем, на безнаказанное занятие сексом с потерями. Очень много факторов. Еще раз, это может быть время года. Мы упоминали о нем. Самой природой заложено, что, скажем, весной как бы Вселенная дает нам несколько больший приток сексуальной энергии. Почему? Потому что жизнь оживает после долгой спячки, и надо, чтобы мы как бы продолжали жизнь, нежели, скажем, зимой или осенью. Хотя, опять же, это очень индивидуально, но все равно наблюдаются некие такие привязки, что, скажем, когда-то вы позанимались сексом с потерями, и, значит, соответственно, чувствуете себя после этого хуже в одно время года, а в другое время года вы этого не замечаете. Почему? Потому что вы потратили меньше, чем вам смог предоставить ваш организм. Таким образом, следует очень четко понимать, если мы решили заниматься йогой союза, что вопрос секса – это вопрос разумной политики вот в том, чтобы использовать этот потенциал, если мы занимаемся сексом с потерями. Значит, у мужчин секс с потерями достаточно легко может быть идентифицирован, хотя это не является абсолютным критерием. Как только мужчина теряет семя, значит, это автоматически уже идет у него секс с потерями, хотя бывают более такие утонченные формы, когда формально, может быть, даже явно у мужчины семя не теряется, там известные есть физиологические особенности у мужчин, но при этом потенциал все равно теряется. У женщин это менее явно выражено. Почему? Потому что даже если женщина вообще не занимается сексом и, соответственно, не испытывает оргазм, то, опять же, на какие-то такие неконтролируемые процессы, которые происходят внутри женского организма, то есть этой маленькой струйкой, это может быть энергия все равно утекать. Вне зависимости, занимается женщина сексом или не занимается. То есть вопрос это не такой простой, но я сейчас не хочу касаться этих, в общем-то, достаточно специфических знаний. Сперва надо, так сказать, обрисовать общую картину, прежде чем мы начнем заниматься там физиологией более такими детальным изучением. Значит, таким образом, сама природа назначила нам некий ритм, когда мы можем заниматься сексом с потерями безнаказанно. Ну, в том плане, что мы не будем, во всяком случае, не ухудшать свое положение. И я еще раз хочу подчеркнуть, что для людей, которые достаточно плохо ощущают свой организм, достаточно еще не искушены в медитациях по поводу своих ощущений, в том числе и сексуальных, они где-то на самом деле даже не дифференцируют, где они потратились больше в сексуальном плане, а где меньше. Почему? Потому что есть еще один такой тоже очень интересный эффект, что по-настоящему иногда можно понять, что вы потратились в сексе не непосредственно после того, как вы позанимались сексом, а, скажем, по прошествию 24 или 48 часов. Ну, это опять же в зависимости от многих факторов. То есть, как бы, действительно, вы можете понять, что что-то ушло не сразу же после секса, потому что после секса с потерями вы еще находитесь под впечатлением от оргазма, вы еще находитесь под впечатлением от взаимодействия мужского и женского, которое все равно в какой-то степени привносит, значит, вот даже это взаимодействие на тонком плане до какой-то степени восполняет тот пробел, да, говорят, ту потерю. А вот если вы начинаете заниматься йогой, если вы начинаете серьезно заниматься физической йогой, если вы серьезно начинаете заниматься медитативной йогой, если вы серьезно начинаете заниматься такими разделами йоги, скажем, как пранаяма-йога, то у вас резко обостряется чувствительность. У вас резко обостряется вот это вот ощущение всех процессов, которые происходят внутри вашего организма. И, как ни странно, человек, который занимается йогой, более остро чувствует потери в сексуальном плане. Каким образом он чувствует? Ну вот, позанимался мужчина или женщина, или как-то себя проявили сексом с потерями. Это не может быть не обязательно, значит, между мужчиной и женщиной, это могут быть все формы там, самоудовлетворения там, и так далее и тому подобное, или какие-то, знаете, такие, может быть, спонтанные какие-то реакции организма. Ну, неважно. И вот человек, который занимается йогой, он начинает очень четко чувствовать по прошествию какого-то времени, что какая-то тонкая составляющая из него ушла. Причем, в первую очередь, он будет даже чувствовать не на физическом уровне, потому что физический уровень достаточно грубый и достаточно более такой, знаете, вам как сказать... Ну, более инертный. Как правило, человек, занимающийся йогой, начинает ощущать эту потерю от вот таким занятием секса с потерей на каком-то тонком уровне. Он вдруг начинает чувствовать, что он худше начинает ощущать всю вселенную. Или в медитации что-то открывается ему уже хуже. Или какие-то тонкие составляющие энергии, которые обычно питали его разум, и он находился в более приподнятом таком настроении, они куда-то исчезают. Самое печальное, что вот эта вот потеря вот этой тонкой составляющей от секса с потерями приводит к тому, что негативная карма человека просыпается. Эта негативная карма начинает всяческим образом уменьшать состояние бхавы. Мы помним, что состояние бхавы — это ключевое состояние в быстрых методах йоги. Бхава как влюбленность, да? То есть что-то такое настолько неуловимое. Так вот, мы вдруг начинаем ощущать, что если мы занимаемся сексом с потерями, то уровень бхавы начинает наш снижаться, снижаться, снижаться. Грубо говоря, если до этого у нас был более легкий диалог со Вселенной, мы могли мысленно обращаться ко Вселенной, и она нам тут же отвечала, то тут такой эффект возникает, такой стены, что мы вроде как обращаемся, а ответа нет, как если бы вы стену о чем-то спрашивали. То есть вот исчезает маленькое такое промежуточное связующее звено между нами и Вселенной. Именно по этой причине, кстати сказать, это была одна из серьезных причин, почему во многих религиозных значит, в школах, учреждениях, образованиях также предостерегали против занятия сексом. Почему? Потому что любая религия, если она действительно истинная религия, она как бы претендует на то, что человек так или иначе будет общаться с какими-то более высшими сферами. В одних религиях это Бог, в других там это какой-нибудь там какая-нибудь великая пустота, в третьих закон, или личностное, или безличностное проявление Бога. Ну, в общем, в каждой религии свое представление о высшем, но тем не менее, после занятия сексом с потерями наблюдается более трудное общение с этими высшими сферами. И еще раз говорю, это одна была из причин, почему вот в религиях не любили тему секса. Потому что они боялись, что человек, потеряв эту нить с высшим, скатится на свой звериный уровень и вообще забудет про религию, забудет про какие-то, соответственно, вот эти принципы. И это было не лишено основания. То есть вот мы должны понимать, что вот раскрашивание всех в черно-белые цвета не всегда помогает разобраться в ситуации. Мир много, так сказать, многообразнее, много всяких оттенков и полутонов иногда встречается. Да, так вот, при занятии сексом с потерями, если вы выработали свой ритм, Еще раз, у каждого человека это может быть самый разный ритм. Один может быть там чуть ли не, пока молодой человек, несколько раз в день заниматься сексом с потерями и не чувствовать никакой разрыв связи с высшим. Да? Другой может раз в месяц заниматься сексом с потерями и уже чувствовать себя разбитым. То есть, и это крайне индивидуально. Это не переносится, и сказать кому, сколько надо заниматься сексом с потерями, чтобы выйти на вот этот вот некий ритм, когда мы тратим столько, сколько в состоянии потратить, то есть не больше, чем дает нам Вселенная, а именно столько, мы должны как бы сами для себя определить. Сами для себя определить. Но если же мы начинаем тратить больше, то еще раз я хочу напомнить эту идею. Приходит такое вот это чувство некой опустошенности, чувство того, что небеса как бы закрылись, чувство того, что все вокруг раздражает, чувство того какой-то дисгармоничности, чувство, вот у человека возникает чувство грязи. Но, как ни странно, знаете, откуда эта грязь? Это грязь нашего же собственного, так сказать, наших же собственных структур. Просто когда было много сексуальной энергии, она как покрывала, иногда закрывала те недоработки, которые в нас. Ну, действительно, если мы не занимались йогой, наши каналы грязные, наши структуры грязные. Я не говорю сейчас уже там о каких-то тонкоэнергетических, да даже физическое наше тело. Но сверху это как все такое дымка или как таким покрывалом красивым покрывалась сексуальная энергия. Ну вот мы ее потратили, и нам обнажилась, как говорится, наша изнанка. Мы вдруг увидели, что мы полны каких-то механистических процессов метаболизма, каких-то чисто физиологических, может быть, составляющих, которые до этого мы не замечали, а после того, как мы потратили вот этот сексуальный потенциал, он настолько обострился и настолько предстал перед нами в очень таком ярком виде, что мы начинаем с ужасом на это смотреть, и мы начинаем как бы связывать это с сексом, что вот мы позанимались сексом, и от этого, значит, от того, что мы позанимались сексом, это все возникло. Нет, друзья, то, что мы позанимались сексом, и то, что это возникло, вещи разные. То, что это возникло, на самом деле мы всегда с собой таскали. Но только мы как бы сдернули покрывало, потратившись на сексе, и вот воочию убедились в этом, что есть. А так как мы иногда бываем не готовы взглянуть, значит, на самого себя вот, беспристрастно, то если мы тратимся в сексуальном плане больше, чем ну, необходимо на то, чтобы покрыть эти все острые, значит, негативные проявления нашей кармы, то мы бываем очень обескуражены и бываем так, опустошены и, ну, наоборот, испытываем чувство такого, иногда нервозности, иногда чувство негатива и так далее и тому подобное. Вот. И отличие у обычного человека и у йогина только лишь в том, что йогин это очень остро начинает чувствовать, а обычный человек еще не так остро, и, как правило, он забывает про причину и следствие. И действительно, такой человек там приходит куда-то на работу или в общество, и вокруг него такая серая ситуация, да, вот он сам как бы заражает всех таким пессимизмом, серостью, вот отсутствие света. Ну что он как бы потратился, выползла его негативная карма, и вот он предстал во всей своей, значит, красе. Как правило, это люди очень негативно мыслящие, очень приземленно мыслящие, очень раздражительные. Общаться с ними, как правило, очень тяжело. Вот. Но потом проходит время, и такой человек восстанавливается, и опять к нему возвращается жизнерадостность. Смотришь, он уже и на работе такой жизнерадостный, опять вроде как все вернулось. Но такой человек, он не отслеживает этот механизм между занятием сексом с потерями и последующим состоянием негатива. Поэтому, конечно, вот сейчас, когда по телевидению изо всех каналов призывают всех, кого не лень, заниматься сексом 24 часа в сутки, особенно молодежь. И молодежь с радостью, значит, на эти призывы откликается, потому что, ну, действительно, молодой организм, все это интересно, ново, все это необычно. И вот мы и наблюдаем, то эти молодые люди, которых, значит, вот так с экранов телевизора всячески призывают заниматься сексом с потерями, тратятся, а потом на поверх выплывает эта обратная сторона, что они становятся вспыльчивыми, не контролируют себя или в какой-то, знаете, такой тусклом состоянии. Это, конечно, очень страшно смотреть там, особенно на молодых девушек. Смотришь ей в глаза, и ты понимаешь, что это манекен, что жизни нет, это какая-то оболочка. Это может быть очень прекрасная девушка, ну, я имею в виду по фигуре, по форме, но стоит такая подруга, значит, курит сигарету свою, ругается матом, и ты понимаешь, что, ну, никак что-то она не похожа на идеал, во имя которого хочется, значит, подвиги совершать, да? Вот, и прям чувствуется в каждом слове отсутствие энергии, отсутствие вот какой-то жизни отсутствует. Почему? Потому что, ну, во многом это обуславливается тем, что вот это неограниченный секс с потерями. Та же самая ситуация и с мужчинами. То есть такой человек сам себя начинает плохо чувствовать. Он не понимает, в чем дело, он начинает вокруг себя все вот в этом негативе представлять. Понятно, что такому человеку рассказывать там о бхаве, о великих там йогах, просветления или каких-нибудь принципах влюбленности бесполезно. Он на тебя смотрит пустыми стеклянными глазами, и ты его не раскачаешь, ты его просто не пробьешь. Почему? Он потратил потенциал, на него навалилось. Его же собственная карма, ему сейчас не до этих приключений, значит, в высших духовных сферах, да? Вот. Ну, до известной степени, как бы, опять же, сигареты, алкоголь снимают это чувство негатива. Поэтому, собственно говоря, вот этот огромный процент людей, которые курят и пьют, они как бы потратились, этого потенциала нет. И им надо хоть как-то отвлечься от того, что вот они сейчас ощущают этот дискомфорт, пустоту внутри себя. Ну, хоть какой-то допинг или такое обезболивающее, да? То есть, вот отчасти, как ни странно, это тоже две вещи связанные. Вообще вся вселенная связана. Невозможно что-то в одном месте делать, чтобы где-то в другом как-то это, значит, не отразилось. Да, но вернемся мы дальше. Вот у обычных людей, они это меньше склонны связывать занятиями сексом с потерей. В особенности, если еще раз подчеркнем, люди молодые, сильные, у них еще есть запас от рождения, который они тратят бездумно. И, собственно говоря, ну, как правило, мало чего кто достигает в карьере. Мало кто чего достигает в учебе, мало кто чего достигает там, в каких-то осуществлениях. То есть обычно у такого человека большие амбиции, там актриса хочет стать знаменитой звездой, но никак не может понять, что чего-то неуловимого в ней нет. А это неуловимое почему? Потому что вот нет этой ауры, а эта аура только лишь тогда, когда есть накопленный сексуальный потенциал, она начинает светиться как богиня. А если этого нет, ни макияж, ни актерское искусство ничего не спасает, ни режиссер, ни продюсер на нее внимания не обращают, все, значит, как будто бы ее и нет. Значит, особенно если, еще раз, такие персонажи обычно очень с претензиями, с апломбом, они считают, что весь мир должен развернуться перед ними, но никак не могут понять, что их карму никто не отменял. И сексуальная энергия до какой-то степени скрывала эту карму. А если они потратились, то вот она вот обострилась. Поэтому еще раз я хочу здесь подчеркнуть вот эти философские религиозные течения, которые предупреждали нас от бездумной траты в сексе. Это не такие попытки закабалить человечество. Это, в общем-то, хорошие были, разумные советы, но еще раз, с известными оговорками, что если вообще не заниматься сексом, это будет еще худший перекос. Вот. Что же касается йогов и йогинь, они достаточно быстро начинают это понимать. Обострены чувства, то есть в медитациях отточен разум, в медитациях отточены чувства. И им, конечно, легче отследить причину и следствие. И легче найти действительно тот ритм, когда они могут себе позволить заниматься сексом с потерями, так, чтобы не терять свою ауру, чтобы быть также привлекательными, чтобы также быть обаятельными, чтобы также, ну, как бы излучать вокруг себя вот эту силу. Действительно, если у человека есть вот этот как бы небольшой избыток сексуальной энергии, в нем проявляются такие качества, как вот эта вот харизматичность, как вот это вот что-то неуловимая привлекательность. Вот неуловимая абсолютно. Такого человека всегда с радостью берут на любую работу, от него как бы жизнью веет. Понимаете, да? А если от человека веет жизнью, ты его поставишь на любую должность, он тебе хотя бы дело не развалит, он творчески подойдет к процессу. Опять же, ставить человека пустого, опустошенного, со стеклянными глазами, с безвольной рукой, знаете, это здороваешься иной раз с кем-нибудь, а у него рука как у покойника, только не холодная, понимаете, да? То есть сразу же чувствуется, что у человека нет никакого потенциала в жизни. Ну как ты его поставишь, значит, на ответственную должность? Вот. Или вот он, начинаешь с ним разговаривать, а голос у него вялый, такой флегматичный, вот-вот сейчас умрет, понимаете, да? А ты его собираешься на должность поставить, а он умрет и все дело развалит, да, в самый неподходящий момент. Вот, то есть, это начинает ощущаться, это начинает очень сильно ощущаться, этот потенциал. То есть, если в вас есть нерастраченный потенциал, то есть, вы занимаетесь сексом с потерями меньше, чем предписано, так сказать, ну, тем притоком этой энергии, который есть, да, то вы всегда в форме, вы всегда в балансе, вы всегда в некой ауре. Если же вы потратились больше, то наоборот, вы как бы просели. И особенно это важно вот для людей, которые начинают изучать йогу. Опять же, по этой причине во многих йоговских школах на время обучения очень жестко регламентировалась сексуальная жизнь учеников. Вот это, кстати, он так и назывался, период брахмачарии, то есть период некого такого ученичества. Не потому, что все были против секса, а потому, что надо всегда иметь некий потенциал, дабы усвоить йоговские знания, перестроить организм, получить больший приток, значит, вот этого сексуального потенциала, а после того, как получил этот больший приток, да ради бога, трать как тебе, значит, заблагорассудится. Если же наоборот, ты потратил больше, чем к тебе приходит, такой человек склонен терять интерес к йоге. То есть, вот обычно такие люди загораются, а потом, опять же, глаза их тускнеют, и они как бы так сходят на какой-то такой индифферентный уровень, а потом жизнь закрутила, и он ушел, уже забыл 5 раз про йогу. Вот. Ну и то, правда, хорошо. Потом уже, когда под конец жизни совсем растратится, вспомнит, что йога есть, хоть будет куда вернуться. Да, так, а так вообще бы не было куда. Да, но вот это чувство опустошенности, чувство некой брезгливости даже к самому себе, оно наблюдается, когда человек начинает тратить сексуальную энергию больше, чем способен предоставить ему организм. Еще раз я хочу здесь сделать акцент. Не потому, что занятие сексом грязно, не потому, что именно секс виноват в том, а просто потому, что в этот светлейший, чистейший потенциал потратили. И на поверхность вылезла вся ваша карма, которая у вас и будет вызывать отвращение и внешне будет отпугивать от вас других людей. То есть они перестанут с вами общаться, то есть вы будете менее привлекательны. Вот это следует очень четко понимать и помнить, что мы должны выработать свой ритм, если мы просто занимаемся йогой. Вне зависимости, йога или союза, там, хатха-йогой, раджа-йогой, какой угодно. Да, какое-то количество раз вы можете смело испытывать оргазм и практиковать секс с потерями. Но вы должны сами для себя как-то вывести эту закономерность с какой периодичностью. Если же мы теперь вернемся к рассмотрению йоги союза, то здесь ситуация следующая. Здесь как бы не стоит так остро проблема по той простой причине, что любое занятие сексом в первую очередь здесь рассматривается в первую очередь как возможность занятия сексом без потерь. На предыдущем занятии мы, так сказать, это с вами уже рассмотрели. Смысл заключается в том, чтобы сперва мужчина и женщина гарантированно научились получать оргазм. Конечно же, на это будет затрачено известный наш внутренний потенциал. Иначе как же мы поймем, в общем-то, какие наши проявления, да? Вот. Но после того, как мы более или менее разобрались и, так сказать, вышли на уровень, когда мы гарантированно умеем достигать оргазма, мы, наоборот, стараемся заниматься сексом как можно дольше, с как с можно большей интенсивностью, но вот не переходить этот момент оргазма, дабы не случился секс с потерями. А если наблюдается секс вот такой, когда мы не доходим до оргазма, то по сути дела с формальной точки зрения это вообще нельзя назвать сексом. Поэтому вот интересная такая как бы игра слов или игра понятий. Во многих йоговских текстах, где призывают, значит, йогов или йогинь, там, скажем, отказаться от секса, призывают вовсе не то, чтобы йог или йогиня перестали заниматься сексуальными там, взаимодействиями или сексуальным союзом, а отказались от траты или ну, как бы от траты во время этих занятий. То есть, если же йог или йогиня входят в сексуальное взаимодействие, доводят свои энергии до очень высокой степени как бы концентрации и вибрации, но потом не переходят границу оргазма, а как бы дают телу остыть, 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 и вот этому напряжению уйти, уйти, с формальной точки зрения это вообще не является занятием сексом, друзья. По этой причине, вот, ну как йога-триада, так и йога-союза, ее можно назвать вообще практическим аскетизмом. То есть, ну, как обычно под аскетизмом в том числе понимается и отказ от занятия сексом. Так вот, если вы занимаетесь сексом без потерь, то фактически с общепринятой точки зрения вы не занимаетесь сексом. Потому что с общепринятой точки зрения любой секс должен вести к потере. Вот такая маленькая хитрость. Иногда, знаете, это была такая защита от непосвященных многих тайн в йоге. То есть вот в том или ином трактате или в том или ином учении излагаются какие-то поучения, излагаются какие-то доктрины или упражнения, и если вы не понимаете сути, то вы вообще ничего не понимаете. Собственно говоря, по этой причине и распространилось вот это совершенно чудовищное заблуждение, что якобы йоги против секса. Мне очень часто приходится слышать такие вопросы от людей вполне вменяемых, что а как же вот так вот, как эта йога запрещает заниматься сексом? Да кто вам сказал, что она запрещает заниматься сексом? Она не просто не запрещает, она, более того, есть раздел, который вот называется в том числе и йога союза, который всячески призывает вас заниматься сексом, но вот только с пониманием процесса, который при этом происходит, и без потерь. И вот тогда без потерь вас выводит на этот новый уровень. Если же вы просто не занимаетесь сексом, как иногда в некоторых йоговских трактатах вы можете прочитать, то срабатывает так называемая защита от дурака в йоговских текстах. То есть, если случайно такой трактат попал, значит, человеку недалекому, ну, он урвал, значит, кусочек знания йоги и решил могущества достичь, и вот давай, значит, себя всячески изнурять и не заниматься сексом, еще раз, как я напомню, там, если там 12 лет там, не позанимаешься сексом, во многих йоговских учениях там, предполагалось, что автоматически будут сверхспособности. Но никак человек такой не может понять, что, во-первых, никто не отменял механизм защиты продолжения рода, и он все равно будет требовать свое. Во-вторых, этот человек может испытывать как бы потери сексуальной энергии, скажем, у мужчин это во время сновидений, когда у него случаются там, ночные полюции, или он, так сказать, теряет семя во время сна. Или у женщин может во время сна случиться оргазм. Если она очень долго не занималась сексом, то на определенном уровне напряжение в мышцах настолько возрастает, что там достаточно одной мысли там, или одного движения, как этот процесс, как знаете, предохранительный клапан запускает процесс оргазма даже без сексуального контакта. И поэтому ну как, вы ничего не достигнете этим. А в то же самое время известный парадокс, что если вы будете вступать в сексуальное взаимоотношение с лицом противоположного пола, то, скажем, на уровне хотя бы физическом у вас известные мышцы гениталий, они, ну, претерпевают, безусловно, от взаимодействия известный массаж. И там просто нет этого уже, знаете, напряженного состояния, до которого стоит только дотронуться, когда у вас идет неконтролируемый оргазм. Поэтому такой мужчина или женщина не испытывает ночных полюций там, или ночного оргазма. Почему? Потому что он как бы йог со всех сторон делает как бы имитацию секса с потерями во всем, что касается физического проявления. Действительно, если долго, так сказать, не употреблять те или иные мышцы, а наш организм предполагает, что эти мышцы должны быть задействованы, то там возникает известное напряжение, а потом срабатывает механизм чисто физиологический. И оргазм, сокращение идут сами собой, даже без участия человека. А тут, когда мужчина и женщина в йоге союза, значит, совершают эти известные движения, они как бы массируют всю эту область, и все, и организм отпускает их. Почему? Потому что организм-то не понимает, чем вы занимались. Главное, что были напряжения мышц. Вот оно случилось, и все, и он спокоен. Почему? Потому что сделано там все очень хитро, очень сложно. На самом деле сексуальная сфера одна из самых сложнейших. У нас там, скажем, даже есть известные гормоны, которые в тех или иных частях нашего тела, и пока они там, значит, не выбросятся в кровь, напряжение остается. А когда они выбросятся в кровь? Когда вы начинаете как-то их взаимодействовать, так сказать, даже в том числе и физически, они должны как-то там нажаться там, и выброситься те или иные гормоны в кровь. Вот. И это можно достигнуть только лишь занятия сексом вот, с партнером, который фактически тот же самый секс, но только вы не теряете вот эту составляющую, которая обычно неконтрольно теряется при оргазме. А именно в этот момент, когда случается оргазм, когда случается вот эта неконтрольная составляющая, вот большая часть того самого ценного мы и теряем. Почему? Потому что в самом понятии секса как бы заложено две вещи. Первая вещь – это то, чтобы мы испытывали наслаждение, по сути дела, от соединения сознания и энергии. Вторая вещь – это трата нашего потенциала на то, чтобы зародилась следующая жизнь. Если мы не собираемся, скажем, в конкретном случае, чтобы у нас было зарождение конкретной жизни, мы вот этот вот потенциал и не тратим, и он накапливается. И получается очень интересный такой эффект, что мы должны по максимуму тратить составляющую наслаждения и по минимуму тратить составляющую, которая идет на продолжение следующей жизни. Так как мы ее пока еще не различаем внутри себя, еще не отточен наш разум, не отточены наши чувства, то для нас в первом приближении такой маяк или такая вот, такой как бы такой флажок, да, от которого надо потом идти все глубже, глубже и глубже. Потому что тема эта, еще раз говорю, она неисчерпаемая. То, что я вам рассказываю, это самые первые шаги на этом пути. И этот первый, самый первый флажок или самый первый маяк, это ваше отношение к неконтролируемому оргазму. Ну, то есть, когда вот вы доходите до уровня, когда все идет без вас. И вот если вы будете приближаться, потом отдаляться, приближаться, отдаляться, вы будете по максимуму использовать ту составляющую секса, которая вызывает наслаждение, собственно говоря, из-за чего мы и вступаем зачастую в сексуальный контакт чаще всего. А вот другую часть, которая идет на продолжение рода, вы не будете тратить. И с формальной, даже с формальной точки зрения, это будет соблюдение, друзья, целомудрия. То, что называется целомудрие. Вот есть такое понятие, обычно, как правило, религиозное. Да? То есть, сохранить некую целостность. Понятно, что в архаичных там, обществах понимали под этой целостностью, значит, там, то, что женщина, там, скажем, до замужества ни разу не должна быть... соединиться с мужчиной, дабы известные, значит, чисто физические признаки указывали на это, да. Вот. Ну, это, как знаете, такая гарантия того, что если женщина не занималась, так сказать, физическим сексом, девственница, да, то вроде как и все остальное гарантировано. Но это в самом первом приближении. Это скорее, знаете, уровень, так сказать, для животных, да, а не для людей. Что якобы это гарантия ее целомудрия. Но, друзья, вы, как вы понимаете, это совершенно не гарантия целомудрия. Точнее, это до какой-то степени оберегает, до какой-то нет. То же самое и в отношении мужчин. Но настоящее целомудрие, друзья, это не когда вы сексом не занимаетесь, а когда вы умеете заниматься сексом без потерь. Когда вы свято храните ту часть в сексе, которая идет на продолжение следующей жизни. Вот продолжение следующей жизни действительно свято. И если вы ее умеете сохранять, то девственница вы или не девственница, девственник вы или не девственник, не имеет никакого значения, если вы умеете ее сохранять. Но парадокс, а научиться ее сохранять лучше всего, это когда вы практикуете йогу союза. Понимаете, вы сознательно вступаете в сексуальную связь, дабы с помощью этой связи сделать так, чтобы все было удовлетворено, а вот эту часть вы, вот эту часть целомудрия вы не потеряли. И, а наоборот, всю часть, которая составляет наслаждение от взаимодействия с сексом, Вы должны тратить по полной программе, вы должны как бы выжать из своего физического тела, как предписывает Йога Союза, максимум наслаждения, на которое только способно ваше тело. Но без потери вот этой другой части, которая идет на продолжение жизни. И если вы будете сохранять ту часть, которая идет на продолжение жизни, она у вас, так образно говоря, будет накапливаться, у вас возникнет очень интересный эффект. У вас возникнет сила личности. То есть эта сила личности затем проявится в то, что называется харизмой, в то, что называется привлекательностью, в то, что называется, знаете, вот силой человека, который может что-то делать. Ну, действительно, взять двух людей. Один бизнесмен преуспевающий, у него все в руках, значит, вертится, да, другой получил тоже образование, там, все то же самое. А вот у него что-то ничего не клеится. И понятно, что люди отличаются. И отличаются они как раз вот этим внутренним потенциалом, внутренним вот этой харизмой, внутренней силой. И если вы научитесь заниматься, значит, сексуальными практиками йоги союза с сохранением части, идущей на продолжение рода, или будете осуществлять это практическое целомудрие, сила вашей личности будет расти. То есть к вашим словам начнут прислушиваться. На вас начнут обращать внимание. А что бы вы ни делали, будет производить как бы эффект. Почему? Потому что вот эта тонкая составляющая, она чрезвычайно могущественная. Это как раз та составляющая, о которой, слава богу, современные ученые не знают ничего. Это вот это такие тончайшие силы на уровне тонкого и причинного, значит, уровня, которые неуловимы. Который нельзя формализовать. Почему? Потому что мы еще не знаем, о чем идет речь. Но которые настолько явно проявляются. Один занимается политикой, и все, ну, как бы видят, что этот человек действительно там партию сколотил, значит, на выборах побеждает. Другой же профессиональный политик, ну, все у него разваливается из рук. Почему? В одном есть харизма, в другом нет харизмы. А откуда это берется? Берется это, если есть этот потенциал. Поэтому потенциал целомудрия очень важен, если вы хотите хоть что-то достичь в этой жизни. Если вы хотите преуспевать, если вы хотите быть сильным, реализованной личностью, вы должны по максимуму не тратить этот потенциал, идущий на продолжение рода. Почему? Он у вас будет накапливаться и как бы светить через вас. Если же вы в дальнейшем решите все-таки иметь потомство, то это гарантия того, что когда душа вашего будущего ребенка будет входить, она получит такой всплеск от траты вот того, что вы накапливали, что потомство, как правило, будет проявлять известные качества, ну, те, которыми там, мы бы гордились, что там, ребенок становится умным, сильным там, и так далее, и тому подобное. То есть вот он от рождения уже обладает вот этой харизматичностью. Ну, действительно, дети также отличаются, да? То есть вот этот всплеск поможет душе ребенка войти и с легкостью себя реализовать. А когда ребенок с легкостью может себя реализовать, то он выделяется на фоне других. А если же мы слабенько ему дали помощь, то пока он, значит, вот себя проявит, ну, ему труднее просто будет там что-то сделать в этой жизни. Поэтому вот такая даже наука, закрытые, абсолютно закрытые йоги, о них даже упоминать о некоторых смысла нет. Все, что касается продолжения жизни, все, что касается продолжения рода, все, что касается зачатия детей, это, безусловно, самые священные темы. Вообще дети в йоге священны, друзья. Если кто-нибудь, когда-нибудь скажет вам фразу, что йога против детей, знайте, что этот человек ни уха, ни рыла не понимает в йоге. Абсолютно ничего. Он каких-то там левых книжек начитался, что-то неправильно понял и начинает, значит, что-то неправильно делать. Это одна из самых закрытых тем. Как помочь войти в этот мир новым душам? И одна из действительно составляющих этой действительно тайной науки, это в том, чтобы вы накопили этот потенциал. Если вы его накопите, Значит, при взаимодействии, в сексуальном взаимодействии, вот без потери, вот с соблюдением целомудрия, то потом вы его сможете больше потратить и, соответственно, облегчите вхождение в этот мир, значит, новой жизни. Но это, еще раз говорю, закрытая тема. Если же наоборот, мы не разделяем, если вы сохраняете этот потенциал целомудрия, да, и действительно сохраняете его в течение нескольких лет, то помимо вот этой харизмы, которая будет распространяться вокруг вас, будет еще этот потенциал тут же начнет перестраивать все ваши структуры, тут же начнет сглаживать все негативные кармические семена и последствия ваших поступков. Понятно, карму никто не отменял, но одно дело, понимаете, решать проблемы, когда вы не вооружены, а другое дело, когда вы полны сил. Ну, представьте, вы кому-то там должны $1 миллион, вот карма у вас негативная, $1 миллион. И одно дело, что у вас там в банке $10 тысяч, а другое дело, что вы миллиардер. Вы понимаете, да, что даже если вы должны, карму никто не отменял, но вы можете гораздо легче как-то урегулировать эти все кармические долги, если вы соблюдаете целомудрие. Вот еще раз, почему я хочу подчеркнуть, что церковники и представители религии не так уж не правы, когда они призывают нас с осторожностью относиться к сексу. Но главное, чтобы палку не перегибали мы. Потому что если мы палку перегнем, то случится еще хуже. Да? Мы накопим этот потенциал, потом вообще все потеряем. Так вот, йоговские процессы многократно возрастают, если вы правильно занимаетесь сексом. Если вы разделяете энергию, которая идет на продолжение рода, энергию наслаждения, чем больше вы будете тратить энергию, идущую на наслаждение, тем в лучшем состоянии будет ваше физическое тело. Значит, тем легче вам будет удержать, соответственно, ту часть, которая идет на продолжение рода. То есть, вот в дальнейшем, конечно, вы, если пойдете путем йоги-триады, вы пойдете еще дальше. Вы научитесь даже в момент оргазма отделять ту часть, которая идет на продолжение рода, от той части, которая идет на наслаждение. Но это уже слишком высший пилотаж, которому, ну, как правило, йог или йогиня доходит после нескольких лет занятий вот таким обычной йогой союза, когда они просто доходят до состояния оргазма и отходят. Доходят и отходят. Вот. Вот такая вот очень интересный такой момент. И ну вот еще раз, я несколько сейчас изменю расстановку повествования, но это бывает так тяжело, когда вы вот доходите до оргазма, а потом от него отказываться. Мы об этом говорили, я еще раз хочу подчеркнуть, это самый сильный аскетизм. Самый сильный аскетизм — соблюдать целомудрие. Самый сильный. Это очень и очень тяжело. Природа оргазма, как бы, знаете, как и природа гнева. Обычно я рассказываю такую вот историю. Вот представьте, вы едете, скажем, в общественном транспорте, который набит людьми. Там в час пик. И вот вас один раз толкнули. Вы как бы сдержались. Знаете, иногда человек ничего не ожидает, вдруг раз — его кто-то толкнул. Понятно, тут же чувство гнева. Как это меня? Я такой стою хорошенький, никого не трогаю, меня вот так толкнули. Но все-таки воспитание и занятия йогой нам позволяют сдерживаться, да? Но вот нас второй раз толкнули. Сдержаться уже тяжелее. Но последний ретрит, значит, по медитации, да будут все живые существа счастливы, играет свою роль, и мы все-таки сдержались. Вот нас третий раз толкнули, понимаете? Внутри уже ярость и гнев, Но внешне мы невозмутимы, знаете, как самурай, у которого ни одна там мышца на лице не дернется, а хотя внутри там клокочет уже вулкан. И вот так нас начинают толкать. Вот, и рано или поздно этот расплавленный вулкан внутри начинает, так сказать, прогрызать оболочку в нас. И вот как только он прогрыз хоть одну оболочку, мы взорвались, да, то есть вот. Причем последний раз нас, может быть, даже не толкнули, а просто попросили отойти, едва дотронувшись, но мы, что называется, были уже на взводе, и мы, значит, со всей яростью сказали все, что мы думаем обо всем, об обидчике и так далее и тому подобное, не стесняясь выражений. Значит, при этом мы где-то даже испытали облегчение. Я обычно любил наблюдать, как вот еще в советские годы продавщицы в магазинах ругались. Я не знаю, почему психологи тогда, можно было бы диссертации писать. Вот, вот как этот процесс идет по нарастающей, потом вот, взрыв эмоций. Потом она потратилась чувством удовлетворения, потом чувство остывания, ощущение выполненного долга, что вот она, значит, обругала, значит, очередного покупателя. Вот. А потом наоборот, чувство где-то даже ощущение потери. И вот смотришь, следующий покупатель зашел, она перед ним заискивает. Хотя покупатель вообще не может понять, что она перед ним так заискивает. А потому что она как бы на прошлом потратилась, выплеснула этот потенциал, а потом приходит чувство потери. Потери и где-то неловкости, неудобности. И вот она начинает, значит, его на других как бы... Да. Вот, вот чувство оргазма или приход оргазма примерно тот же самый, друзья. Вот все эти взаимодействия на сексуальном плане, это как наши толчки, но только лишь в отличие от того, когда нас кто-то обижает, в момент занятия сексом это все сладостно. Точнее, гнев зарождается и оргазм вот на этом причинном уровне, который мы не ощущаем. Это вот этот анекдот в нашей школе, если там что-то беспричинное знает, а причинное тело. Вот. И вот этот гнев, он сперва на таком настолько беспричинном уровне, но потом он начинает опускаться на более грубые уровни, вплоть до нашей физиологии, уж у нас уже там адреналин в крови, да. И когда нас просто кто-то обижает, мы это явно ощущаем. А в сексе те же процессы идут, только они скрыты аурой сексуальности. Почему? Потому что мы вовлечены в наслаждение. Но каждое наше взаимодействие это как возбуждение каких-то очень глубинных наших структур, которые нас как бы толкают, подводят к оргазму. И потом в какой-то момент сливается вместе, что мы уже не в состоянии себя контролировать. Плюс это все так сладостно, причем с ощущением, что будет слаще еще. Но никак не можем понять, что это очень... обманчивое ощущение. Это природа нас так хитро, ну не сказать обманывает, так она сделана. Почему? А как еще животного заставишь ты заниматься сексом? Если бы секс не был связан с наслаждением, ни собаки бы, ни кошки им не занимались. А им же надо тоже там как-то так из жизни в жизни тела находить. И природа это все взяла и переплела. Но в отличие от обычного гнева и раздражения, там, когда нас толкают, в сексе это все спрятано. Мы это не ощущаем. Но, друзья, процесс один в один. Вот нас один раз толкнули на уровне причинного тела, когда мужчина и женщина, второй, третий, четвертый, пятый, и мы дошли до этой точки. Но если, друзья, мы не позволили случиться оргазму, а начинаем расходиться, ну то есть ощущения, мы начинаем какие-то другие движения делать более плавно, и не даем вот этому срыву случиться, то к нам потом возвращается волна силы. И человек затем в обычных жизненных условиях начинает себя гораздо лучше контролировать. Даже если его кто-то толкает в метро, степень раздражения нарастает, но он уже закален. Он уже это проходил в момент занятия сексом, значит, согласно йоге Союза. И уже эти глубинные структуры начинают вибрировать, но он, если научился не допускать оргазма в момент занятия сексом, он всегда и сдержит себя в обычной жизненной ситуации. А если он сдержит себя и не даст выплеснуться вовне, значит, вот этому как бы эмоциональному этой эмоциональной волне, то затем ситуация следующая. Как бы, как если бы он внутри весь расплавился. Ну, действительно, когда вот вспомните чувство гнева, вы себя не ощущаете. Все внутри бурлит, кипит, мыслей нет, ничего нет. Уже никакие доводы разума вас не успокаивают. Никакое там увещевание психологические вас не успокаивает. Вас ничего не успокаивает, потому что вы на грани, вот у вас просто разум отключился. И в этот момент срабатывают только две вещи. Первое, если вы постоянно практиковали медитацию «Да будут все живые существа счастливы», это до какой-то степени заставит вас внутренне сжать зубы и не отвечать ударом на удар. Либо, если вы занимались йогой сексуального союза и примерно то же самое испытывали, когда вы подходили к оргазму, но не дошли до оргазма, а отступили. И это заставляет вас сдержаться. В результате внешняя ваша оболочка остается нетронутой, а внутри все расплавилось. Как раскаленный металл, все расплавилось. И все зерна негативной кармы, которые как-то в вас там где-то, значит, гнездились, всплывают на поверхность. А их уже очень легко убрать. А потом вы начинаете остывать, приходить в себя, и как бы вы по новой структуре как бы кристаллизуетесь, но уже без этих зерен негативной кармы. И уже на очень другом, новом, качественном уровне вы тем самым перестраиваете внутренние структуры, причинные и тонкие. Более того, приходит волна силы, силы убеждать, силы действовать. Это вот все то, что называется харизма. Только лишь потому, что вы не дали выплеснуться, и оно вернулось, удесятерилось, значит, в своем проявлении, и пришло вот ощущение силы личности. Обычно есть люди, актеры, политики, там, бизнесмены, вот с ним просто разговариваешь, и по интонации голоса чувствуется, что за этим человеком стоит сила. Сила себя контролировать, сила все. Этого человека ты понимаешь, так просто ты не выведешь из себя. Это не такой листик на ветру, там, дунул и он затрепетал. Нет, это скорее скала такая. Хотя внешне может быть вполне обычный человек, да, но ты чувствуешь, что это страшная сила, против которой не попрешь. Это вот сила личности. И вот она вырабатывается таким образом. Опять же, либо медитацией, да будут все живые существа счастливы, либо вот, если мы говорим о йоге союза, это вполне конкретный практический метод. Но очень тяжело, друзья, остывать, отходить. Это самый страшный аскетизм, я вам напоминаю. И поэтому в йоге союза предусмотрены специальные упражнения, которые помогают перераспределить эти ощущения. В особенности сильно бывает тяжело женщине. Мы говорили на прошлом занятии, что женщину труднее раскачать. А если она уже сильно-сильно раскачалась, ее труднее остановить. Ну, правда, и у мужчин та же самая ситуация, но у мужчин на ранней стадии. Поэтому применяются дополнительные упражнения, которые помогают как бы перераспределить ощущения и помочь избежать оргазма или сохранить ту часть, ну, как бы, которая не позволяет тратить нам энергию на продолжение рода или сохранить целомудрие. Это разного рода вспомогательные методы из разных йог. Это и мантры, известные мантры при этом следует повторять. Специфические, конечно. Это и такой раздел, очень трудно понимаемый, который мало кто вообще знает, это ньяса-йога, которая позволяет перераспределить ощущения, и женщине как бы, женщине легче выйти из этого состояния. Почему? Потому что женщина, которая дошла до этого и потом отходит, если у нее структуры еще к этому не привыкли, у нее ощущение, что она чего-то недополучила самого главного в жизни. Это очень неприятное для женщин состояние. Очень неприятно, когда, в особенности, если раньше у женщины были проблемы с оргазмом. Если у женщины не были проблемы с оргазмом, ей уже легче. А вот если были проблемы, это как если бы вдруг сейчас должна открыться дверь, ради которой вообще женщина, можно сказать, родилась на этот свет, и приходится отступать от этой двери. Это тяжело и морально. И психически, и, конечно же, физиологически, потому что ну, женский организм, он, еще раз, более в этом отношении инертный. И вот вспомогательными методами, которые применяет мужчина, мужчина может перераспределить и помочь женщине отойти, значит, вот от этого состояния вот, оргазма. А, значит, ну, о других моментах мы поговорим. Все.